नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत्। नाश्ता प्रायशो भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне, Ришаму, богине учености, матери Сарасвати и Шили Вьясадеви, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагаватам, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожает это любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемому в возвышенных стихах, необратимо утверждается сердце. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 3, игры Господа за пределами Вриндавана. Текст 8. Асамухурта экасмин нанагаришу йошитам савидхам джагрихе панин анурупах свамаяя. Перевод. Господь поселил каждую царевну в отдельном дворце и распространил себя во множество форм, составив идеальную партию для каждой из них. Затем с помощью своей внутренней энергии он сочетался с ними браком, совершив подобающие случаю свадебные обряды. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Брахма Самхите 5.33 дано следующее описание бесчисленных полных экспансий Господа. Адвайтам ачьютам анадим анантарупам адьям пурана пурушам наваяуванам ча ведешу дурлабхам адурлабхам атма бхактав Говиндамади Пурушам Тамахам Баджахами. Верховный Господь Говинда, которому я поклоняюсь, является изначальной личностью Бога. Он не отличен от своих бесчисленных полных экспансий, непогрешимых, изначальных, бесконечных и обладающих вечной формой. Однако, несмотря на то, что Он предвечный Господь, и во всем творении нет никого старше Него, Он всегда выглядит цветущим и молодым. С помощью своей внутренней энергии Господь распространяет себя в многочисленные личностные формы, своям пракаши, а затем в прабхава-рупы и вайбхава-рупы, и все они не отличны друг от друга. Формы, в которые Господь распространил себя, чтобы жениться на царевнах, несколько отличались друг от друга, идеально подходя для каждой из них. Эти формы Господа, которые называют вайбхава-виласы, создаются внутренней энергией Господа йога-майи. Я прочитаю 9 текст, так что он без комментария, но к этой же теме. Тас апатьяня джанаят атматульяни сарвата экайкасьям даша даша прокритер вибубхушая. Желая проявить разные аспекты своей трансцендентной личности, Господь с каждой из своих жен зачал по 10 сыновей, и все его сыновья были наделены теми же достоинствами, что и он сам. Итак, мы продолжаем читать третью главу третьей песни Шримад Бхагаватам «Игры Господа за пределами Вриндавана». И вчера мы слушали о том, как Господь освободил из заточения 16 100, да, царевин, которых, значит, туда упрятал этот демон Бхаумасура или Наракасура. И мы слышали о том, что поскольку ведическая цивилизация очень строго относились вот к этой чистоте женщины, то фактически они уже были такие неприкосновенные, никому не нужные с точки зрения брака. То есть такое требование очень высокое, малейшая чревоточина какая-то в характере, в поведении, в чем-то еще, и ты уже никому не нужен. То есть в этом плане такая цивилизация очень, можно сказать, придирчивая. Но у этого тоже есть определенный смысл, потому что сознание портится очень быстро. восстанавливается с большим трудом. То есть это вот воздействие, всякие разные материальные на сознание, они очень легко входят в нас. Но вот выгнать их обратно из сознания очень и очень сложно. Поскольку вот эта вот стабильность общества, стабильность брака, стабильность отношений, это все целиком и полностью зависит от того, насколько стабильно сознание. А стабильность чем рождается? Стабильность рождается благостью. А благость откуда рождается? Благость рождается из духовной жизни. То есть такая связь, как Кришна говорит в Бхагавад-гите. Тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни трансцендентного разума, ни устойчивого ума, без которых не мыслим мир. И без мира возможно ли счастье? То есть вот он говорит, собственно говоря, там в стихе он рассказывает о основах мира, счастья и стабильности. То есть связь со Всевышним рождает трансцендентный разум. Трансцендентный разум – это означает способность видеть все в связи с Кришной. Это трансцендентный разум. То есть разум, который все связывает с Кришной. Сейчас наш материальный разум осквернен. То есть есть разум субудхи, чистый разум, который видится в связи с Кришной. А есть кубудхи, оскверненный разум, материальный разум. Или тамасабудхи называют его, материальный разум, невежество. И этот трансцендентный разум и стабильный ум, они рождаются только из духовной практики. И отсюда мир, спокойствие, счастье рождается. Это основа стабильности. И всякие остальные осквернения, они, конечно же, не способствуют стабильности. И поэтому вот эти женщины, которые были в тюрьме у Наракасуры, казалось бы, бывали уже в контакте с демоном. То есть в какой-то степени, может, он их лично и не касался, но сам факт, что они уже где-то были в какой-то неблагоприятной обстановке, это уже считается подпорченные. Второй сорт. Если у вас есть возможность выбирать первый сорт, второй сорт, выбирайте первый сорт. И Кришна был их последней надеждой. То есть в материальном обществе никому уже были не нужны. Все считается, что подпорченная репутация – это очень плохо. Даже материалисты говорят, что там деньги потеряны, ничего не потеряно. Здоровье потеряно, много потеряно. Честь потеряна, все потеряно. Даже у материалистов есть такая поговорка. Итак, в данном случае честь этих женщин была замарана, и они по строгим стандартам ведического общества уже были никому не нужны. И Кришна был их единственной последней надеждой. И он освободил их, причем не просто освободил и сказал, ну вот, открыл замок, сказал, ну теперь, барышня, вступайте, куда хотите. Да? Нет. Он освободил их, но с продолжением. С продолжением. Здесь говорится о том, что он взял их всех себе. Причем не просто всех куда-то там из одной темницы в другой какой-нибудь, из одного гарема в другой перевел. Нет. А каждая из них по дворцу, по отдельному. Вообще. Сразу, как говорится, из грязи в князи, из такого положения, из тюрьмы, представьте себе, вы сидели в тюрьме все вместе, и тут каждому по дворцу вдруг дают, да? И Кришна ближайший спутник. Это удивительно. То есть Кришна освобождает нас, но не просто освобождает нас, ну вот ты был под воздействием гун материальной природы, вот ты был под воздействием кармы, ну все, ты поклонялся мне, ты пел мое святое имя, все, ты свободен, я тебя освобождаю, иди гуляй. Нет, он освобождает нас от материального мира с продолжением. Он принимает нас к себе. Принимает нас к себе. То есть, вот мы были в материи, и теперь, когда преданный, как правило, приходит к Кришне, он становится, в общем-то, ненужным для материального мира. Чаще всего так происходит, что когда преданный знакомится с Кришной, вот, то для материального мира он становится почти ненужным. Какое-то время какие-то еще дела он может делать по инерции, какая-то инерция кармы еще идет какое-то время, но такие от него исходят запахи, такие от него исходят всякие настроения, совершенно какие-то вещи, о которых он даже сам не думает, которые являются нормой вообще для преданного. Для материалистов он становится все, как он раньше считался для хорошего общества, скажем, ну, как вот эти вот, вернее, невесты эти считались для уже материального общества негодными, хотя вроде люди есть, руки, ноги, голова, все на месте, вот, но уже считается что-то не то, уже все, они осквернены, честь замарана их вот общением с этим демоном Наракасурой. То же самое, вроде бы, люди делают свой шаг к божественному, и они становятся изгоями в этом материальном мире. Хотя вроде хуже они не стали. Они никого не оскорбляют, что такого не делают. Наоборот, они чище становятся. Они становятся чище, и так они как бельмо на глазу становятся материалистом. То есть все уже при них не закури, слова обранного не скажи, и вообще не пошути как-то там. Потому что они уже какие-то другие. То есть это люди, которые сразу напрягают немножечко других тем, что они живут другим стандартом. И другие начинают чувствовать себя неловко в этом обществе. Уже их привычные шутки неловки в обществе преданных, и уже им как-то и неудобно это, и мясо, и рыбу есть перед преданными, и в общем все неудобно. То есть преданные какими-то такими неудобными людьми становятся. Вот, и поэтому, как правило, эта история долго не тянется в материальном мире, и куда-то человек девается, отовсюду его выкидывает, как, скажем, вода, вернее, воздух в воде, он, хотя он находится в воде, он через пузырьки выходит на поверхность, потому что это другая совершенно природа. То есть, или, например, какой-нибудь пенопласт, какая-то губка, мы пытаемся потопить ее в воде, она отторгается водой, это совсем другое что-то, совсем другое, не смешивается. Точно так же материалистичное сознание и духовное сознание, хотя вроде бы кажется, что вот это люди нормальные, даже родственники, знакомые, но они уже друг друга как-то начинают неприемлять, уже как-то отторгает эта среда преданного. Вот и поэтому, куда ему податься? Он идет к Кришне, и Кришна принимает. То есть это не просто он освобождает нас от материи, а продолжает, вернее, освобождает нас с продолжением, принимает к себе, как этих жен, сразу из тюрьмы, они пошли во все эти дворцы. И тут говорится, что для того, чтобы жениться на каждой из них, Кришна распространил себя во множество разных форм. И здесь приводятся эти формы личностные: Свайам Пракаша, Прабхава Рупа, Вайбхава Рупа и так далее, Вайбхава Вилас и прочие другие. Вот здесь очень мало об этом сказано, поэтому я решил немножечко зачитать фрагмент из учения Господа Чайтаньи, где приводится глава, как Господь Чайтанья Санатани Госвами об этих формах рассказывал. Вот, потому что тема достаточно мудренная, тем не менее, прочитаю. С помощью преданного служения можно понять, что Кришна сначала проявляет себя как Свайамрупа, его личная форма, затем как Тадикатмарупа и затем как Авешарупа. Когда он проявляется в своей трансцендентной форме, он проявляется именно в этих трех обликах. Аспект Свайамрупы – это та форма, с помощью которой Кришну можно может постичь даже тот, кто не понимает других его аспектов. Иначе говоря, форма, в которой можно непосредственно постичь Кришну, называется Свайамрупа или его личной формой. Тадикатмарупа – это форма, которая очень похожа на Свайамрупу, но имеет некоторые отличия от нее, в особенности строения тела. Тадикатмарупа подразделяется на два проявления – личную экспансию Свамша и игровые экспансии Виласа. Что касается Авешарупы, то когда Кришна наделяет какое-то подходящее живое существо полномочиями представлять его, это живое существо называется Авешарупа или Шакти Авеша Аватара. Навешал на кого-то там свою энергию, вот Авеша стал такой. Личная форма Кришны может быть подразделена на Свайамрупу и Свайампракашу. Его Свайамрупа или игровая форма – это та форма, в которой он всегда остается во Вриндаване, вместе с обитателями Вриндавана. Это личная форма, Свайамрупа. Далее может быть подразделена на формы Прабхава и Вайбхава. Например, во время танца раса Кришна распространил себя во множество форм, чтобы танцевать с каждой гопи, принимавшей участие в этом танце раса. Аналогичным образом в Двараке он распространил себя в 16 108 форм, чтобы удовлетворить каждую из 16 108 своих жен. В форме Вайбхава Пракаша Господь проявляет себя как Баларама. Аспект Баларамы – это фактически сам Кришна. Единственное различие между ними состоит в том, что тело Кришны темного оттенка, а Баларамы – светлого. Форма Вайбхава Пракаша также была явлена, когда Кришна предстал перед своей матерью Деваки в четырехрукой форме Нараяны, сразу после того, как он вошел в этот мир. Однако по просьбе своих родителей он притворил себя в двурукую форму. Таким образом, иногда он проявляет четыре руки, иногда две. На самом деле, двурукая форма есть Вайбхава Пракаша, а четырехрукая – Прабхава Пракаша. Итак, запомнили, двурукая – это Вайбхава Пракаша, а четырехрукая – Прабхава Пракаша. В своей личной форме Кришна подобен мальчику-пастушку. И именно Так он думает о себе. Но когда он находится в форме Васудевы, он думает о себе как о сыне кшатрия и поступает как царствующий правитель. Есть также формы Кришны, которые немного отличаются. Эти формы называются формами Тадикатмарупа. Они, в свою очередь, могут подразделяться на формы Виласа и Свамши, которые тоже имеют множество различных аспектов и могут быть подразделены на формы Прабхава и Вайбхава. Что касается форм Виласа, то имеется бесчисленное множество форм Прабхава Виласа, через которые Кришна распространяет себя в виде Васудевы, Санкаршаны, Прадюмны и Анирудхи. Иногда Господь думает о себе как о пастушке, а иногда Он думает о себе как о сыне Васудевы, царевича Кшатрии. И эти размышления Кришны называются Его лилами. На самом деле и Вайбхава Пракаши, и Прабхава Виласа, он находится в одной и той же форме, но выглядит при этом по-разному, как Кришна и как Баларама. Его экспансии Васудева, Санкаршаны, Прадюмны, Анирудхи обладают изначальной чатурвьюхой или четырехрукими формами. Одним словом, все поняли. Это достаточно сложная тема, не с нашим обусловленным сознанием на эти темы говорить. Нас, конечно же, спасает Господь Чайтанья со своей великой философией Ачинтья Бхеда Бхеда Татва, которая говорит о том, что все формы многочисленные Господа одновременно и тождественны с Ним, и несколько отличаются от Него. Но самая прелесть, конечно, это то, что удивительно в Кришне, это то, что вот эта вот Его Сваямрупа, она, как выясняется, наиболее понятная. Все остальные уже эти прабхавы, вайбхавы, виласы, тадикат, марупы и прочее, немного сложно. И это сложно, потому что это никак не соотносится с нашим опытом. Обычно, когда что-то мы слышим или видим, мышление наше, обладая способностью к ассоциативности, сразу же соотносит те вещи, которые мы видим, с каким-то нашим прошлым опытом. И когда мы видим или слышим что-то такое, что не соотносится с нашим прошлым опытом, то в этих мыслительных процессах какой-то разрыв появляется. Ум останавливается, человек говорит, я не понимаю. То есть обычно мы слышим, какие-то слова много раз слышали, какие-то образы много раз видели, и мы принимаем это, принимаем какое-то, не вызывает это беспокойство. Но когда новые понятия, которые не имеют нашего опыта, вот эта вот цепочка, ассоциативное мышление, когда одно за другое, одно за другое, одно за другое цепляется, в этом месте какой-то разрыв в цепи, потому что теряется ассоциативная связь. Ассоциативно означает, одно с другим каким-то образом связано. И когда этого нет, то какое-то такое или замыкание происходит, или наоборот размыкание в цепи, и которое, когда замыкание, то человек начинает буянить, вот, а когда размыкание, он просто, так сказать, цепенеет несколько, теряет всякие дар речи. Вот. Ну, в любом случае, и в том, и в другом случае он не понимает. И замыкание, и размыкание, это цепи, это непонимание. Вот. А мы когда слушаем про эти формы, мы тоже немного не понимаем. И опять же, это не потому, что сложность какая-то, а весь секрет он кроется в этой первой фразе из учения Господа Чайтаньи, где Шрила Прабхупада пишет: с помощью преданного служения можно понять, что Кришна сначала проявляет себя как Сваямрупа и так далее, его личностную форму, затем как Тадикатмарупа, затем как Кавешрупа. То есть секрет к пониманию всех этих сложных вещей, опять же, не в интеллекте кроется, а в том, что занимаясь практикой преданного служения, мы очищаем свое сознание от обусловленности. То есть наше нынешнее сознание, оно обусловлено нашим прошлым опытом. И вот эти вот духовные вещи, которые мы обсуждаем, часто, особенно сильно духовные, особенно те, которые не относятся к этому материальному миру, такие как формы Кришны или еще что-нибудь, какие-нибудь вопросы, связанные с эти скандальные с падением дживы и так далее, то есть вещи, которые происходят за пределами материальной реальности, как правило, когда начинаем думать на эти темы, ничего не получается. Какие-то противоречия, какие-то там возражения, всякие разные вот эти вот замыкания и размыкания происходят. Вот потому что мы пытаемся свой опыт проецировать на все эти вещи, свою логику какую-то мирскую, и ничего не выходит. Поэтому в Махабхарате говорится, что есть непостижимые сферы Ачинтия, и Ачинтия обозначает, что они не входят в материальный ум. Мы говорили, что Чинта это материальный ум. Ачинтия это то, что не входит в материальный ум, никак. И как бы мы не пытались какую-то вещь, допустим, какой-то крупный предмет засунуть в маленькую какую-то емкость, никак она не входит туда, как ни верти, не входит. Точно так же вот эти вот вещи из духовной реальности, они не вмещаются в наш мелкий ум, и поэтому возникают определенные сложности. И поэтому мы говорим, что путь к пониманию этих вещей не просто в каком-то построении аргументов или к чему-то еще. Аргументы, они указывают, как стрелки указывают туда. Вот там аэропорт, там такая улица. Но эти сами стрелки по себе еще не являются вот этим вот аэропортом, улицей. Они просто указывают направление мысли. Но само понимание приходит тогда, когда сознание возвышается, когда мы приобретаем именно какой-то духовный опыт. То есть вот эти все вещи из духовной сферы, их можно понять только необусловленным сознанием. И вот эту ошибку часто делают некоторые начинающие преданные, которые, особенно это касается всяких разных прошлых отличников, которые хорошо учились, которые о себе мнение, что они все понимают, они легко, как говорится, с ползадрыга решали всякие там эти задачи, какие-то школьные. И когда они встречаются с тем, что они не понимают, у них комплекс неполноценности, как это я не понимаю, комплекс неполноценности начинает развиваться, как-то я не понимаю. Я был отличником, я все понимаю. Вот. И тут они натыкаются на всякие разные сферы, оп, и ничего не происходит. Вот. И они пытаются очень продуктивно рассуждать на эти темы. Гуна страсти не дает им покоя, они начинают рассуждать, очень-очень активно рассуждать, что-то пишут, какие-то концепции начинают излагать всякие разные. Но при этом они забывают о том, что все, что они делают, пускай это внешне даже очень и умно выглядит, совершается обусловленным сознанием. Обусловленным сознанием. И поскольку совершается обусловленным сознанием, то здесь нет выхода. Материальным сознанием духовное не уловить. Это как с очком можно пытаться воздух ловить. Воздух все равно тоньше, он проходит через все эти отверстия, и его невозможно поймать, как бы мы не махали этим с очком. Воздух все время останется там. Точно так же духовное тоньше материального, и сам по себе материальный ум эти вещи не улавливает. Мы знаем, что только тогда, когда Кришна буквально дает нам этот трансцендентный разум. Именно дает. То есть трансцендентный разум – это особое понимание, которое нисходит от Кришны. Что вдруг все эти вещи начинают иметь смысл для нас. Мы читаем такую фразу, допустим, в Бхагавадгите, где Кришна говорит: «Я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня. Мудрые, те, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне целиком и полностью, всем сердцем служат мне». Это фраза, которая, в общем-то, несложная для понимания, логически понятно все. Бог – источник всего, и поскольку все исходит из Него, то наиболее разумное занятие – это преданное служение Ему, жить в гармонии с Ним, не ругаться с Ним, не спорить, не протестовать. Очень простая логика. Вот. Но эта логика вытекает из шастры. Для того, чтобы она стала нашей, скажем, жизненной логикой, нашим жизненным мышлением, вот для этого нужно, чтобы что-то такое произошло, чтобы Кришна благословил нас вот таким пониманием. Вот такой вот исходный мотив. Человек, который, пускай даже интеллектуален, но не имеет милости Кришны, для него это вполне логичная фраза, совершенно бессмысленна. Совершенно бессмысленна. Вот, потому что у него другая точка отчета. Он от другого совершенно исходит. Он исходит от того, что он продукт материи, что вот все здесь в материальном мире мое, наслаждение и так далее. Вот такие идеи у него. И поэтому, когда Кришна говорит: «Все исходит от меня, служи мне», он воспринимает это как посягательство. То есть здесь не то, что вопрос он не понимает, а он просто не принимает саму концепцию, он не согласен с тем, что он должен отдавать что-то, служить. Он согласен только с тем, что он должен потреблять. И чем больше, тем лучше. Вот с этим он согласен. Это его просто жизненное кредо. Вот. И поэтому он так все, он через призму вот этого кредо он воспринимает все. И когда он встречается с какой-то философией, которая противоречит его именно кредо, не то чтобы он понять это не может, просто это ему невыгодно, и он не принимает этих вещей. Логика простая, это ребенок может понять эту логику. Кришна говорит: «Я источник всех духовных материальных миров, все исходит из меня, поэтому мудрые, те, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне, поклоняются мне всем сердцем». Что здесь сложного? Никакой сложности нет. Вот. Но сама исходная точка неприятно этому человеку, что кто-то, оказывается, уже есть. Оказывается, он чья-то собственность. Оказывается, он является слугой Кришны. Это неприятное открытие для него. Для людей, которые искренне стремятся к Богу, это радостное открытие. О, оказывается, знание. Самое главное – понять, что я собственность Кришны, я принадлежу Кришне. Как здорово. Есть кто-то, кто может позаботиться обо мне. Как эти царевны, они жили непонятно как, в темницу этого наракасуры. Пришел Кришна, их освободил, взял к себе, замечательно, теперь у каждой из них дворец, и у каждой из них по 10 детей, все по полной программе, они получили все, что хотели. Теперь можно, вот он, Кришна сам передо мной, и еще 10 его экспансий, все мои дети, очень похожи со всех сторон, один Кришна, это полная занятость для живого существа. И человек с духовными, с духовной ориентацией, он легко эти вещи воспринимает, он рад этой перспективе. Но когда у человека что-то другое в голове, материальные все эти концепции, то вот это обусловленное сознание не позволяет ему принять этих идей. И хотя мы уже стали преданными, тем не менее, какой-то элемент обусловленности остается в нашем сознании. И по этой причине вот эти все формы достаточно сложно понять, конечно же, как они, какие там детали. Причем здесь говорится, что в комментарии Шрила Прабхупада пишет, формы, в которые Господь распространил себя в связи с этими принцессами, чтобы жениться на царевнах, несколько отличались друг от друга, идеально подходя для каждой из них. То есть, хотя они все относились к одной категории, вот, то есть, судя по всему, это были вот эти вайбхава виласы, да? Вайбхава, значит, двурукая форма, а виласа, значит, для игр. Итак, вайбхава виласы, это были вот эти вот. То есть, это были формы один и тот же самый Кришна, который их освободил, но, тем не менее, говорится, что они внешне чуть-чуть отличались. Чем? Непонятно. Что там такое было? Но как-то отличались, а? Характеры, наверное, да. Вот, ну, тут все. Потому что характер, он имеет скажем, свое выражение во внешности также. Потому что здесь говорится все-таки про формы. Рупа. Рупа. То есть это означает, что что-то в облике тоже было. Вот. Человек с волевым характером такой, человек наоборот какой-то такой безвольный, несколько иначе выглядит даже. То есть его психика обязательно проецируется на его внешность обязательно. То есть, почему, в чем как бы суть этой науки, той же самой физиогномики или чего-то еще. Люди смотрят на внешнюю форму, и по этой внешней они угадывают внутреннее состояние. И, в общем-то, это ведическая идея, без проблем. Как в четвертой песне Бхагаватам говорится, что по тому, по внешним проявлениям человека, по внешним проявлениям его эмоций, можно понять, каково его внутреннее состояние. А по внутреннему состоянию можно понять, чем он занимался раньше. То есть такая цепочка, аж на две цепочки, на два звена можем уходить в прошлое человека. Итак, по внешнему мы можем понять, что у него внутри, а по внутреннему можем понять, кем он был, вообще говоря, раньше. То есть если я машу кулаками, кричу, брызжу слюной, значит гнев. То есть по внешнему проявлению можно понять, что мой ум в гневе. Хотя ума вы моего не видите, он вообще невидимый элемент сам по себе, очень тонкий, невидимый. Но по внешнему проявлению, тому, что я проявляю такую ярость и все прочее, можно понять, что я в гневе нахожусь. А по состоянию моему внутреннему гнева можно понять, чем я занимался раньше. То есть к гневу приводит что? Неудовлетворенное вожделение. Вот все. То есть я к чему-то там неправильно относился, и все вышло не так, как я хотел вот так, а оно вышло эдак, и вот он гнев. Итак, по внешнему проявлению понимаем внутреннее, а по внутреннему понимаем, чем человек занимался до этого. Приблизительно, конечно, так сказать. Итак, какая-то связь существует всех этих вещей. И вот Кришна распространил себя в несколько разные формы для того, чтобы общаться с каждой из этих женщин. И дальше здесь Удхава говорит, что желая проявить разные аспекты своей трансцендентной личности, Господь с каждой из своих жен зачал по 10 сыновей, и все его сыновья были наделены теми же достоинствами, что и он сам. То есть вот эти вот экспансии уже его сыновья, это разные аспекты своей трансцендентной личности. Возможно, это были какие-то дживы, но наделенные, которые родились в семье Кришны по определенному какому-то благословению, благочестию и так далее. Вот, но они были наделены вот этими разными шакти, разными энергиями Кришны и проявляли различные аспекты его личности. То есть это так Кришна проявляет свое многообразие. Как он говорит, эко баху сьям, я один, но я стану многими. То есть в этом многообразии проявляется его личность. И многообразие, как мы знаем, это мать наслаждения, разнообразие, мать наслаждения. То есть через разнообразие можем наслаждаться. Если нам дали китри, даже очень вкусные, но больше ничего не дали, вот, ну, хорошие китри. Но если к нему еще добавить сабжи, к нему еще добавить сладости, к нему добавить вот такую приправу, другую приправу, то это разнообразие само по себе и создаст наслаждение. Помню, как в Дели, там мы ездили по делам, подтверждали билеты, и очень хотелось есть. До храма было далеко, вот, и мы в какое-то там вегетарианское кафе зашли, там эти самые какие-то картофельные оладьи. Ну, просто, ну, картофельные оладьи. Каждому этому картофельному оладьи по 3 или по 4 соуса полагается. Это культура называется, понимаете? Вы просто заказали какие-то там оладьи, вам приносят поднос, где кроме этих оладий 3 или 4 соуса. Вот это называется, люди знают толк в жизни. Понимаете? Они знают толк вообще, вкус в жизни. Что это оладь можно макнуть в какой-то йогурт, можно в такой соус, сладкий, острый. Чего изволите? Вы это вообще не заказывали, просто заказывали картофельные оладьи. Но вам их подали в таком варианте, что вы можете наслаждаться. Разнообразие, мать наслаждения. И вот это разнообразие изначально исходит от Кришны. То есть людям кажется, что материальная жизнь разнообразна. Материальная жизнь разнообразна. А вот духовная жизнь им кажется однообразной. Они говорят, одно и то же. Одна и та же мантра, все одно и то же, одни и те же книги, все одно и то же, одно и то же. Можно сказать так, что в материальном мире, конечно же, духовная культура в какой-то степени ограничена рамками обусловленности. Конечно, если мы поедем в Индию, там она значительно более разнообразна. Но здесь, конечно, можно сказать, что наша культура, она такая, субкультура, маленькая, немного преданных, ограниченные какие-то возможности и все прочее. Вот. Но в целом, если из трех гун материальной природы люди умудрились соорудить такое множество, великое разнообразие, как кажется, вот, то изначально это разнообразие исходит из духовной жизни. И при всем, на самом деле, так называемом разнообразии вот этой материальной культуры, это одно и то же. Если вы подойдете к какому-нибудь киоску, где продают видеокассеты или какие-нибудь там диски, то все другое, они все разные, понимаете? Это джаз, это классика, это рок, это какой-то поп, там, это регги, это еще что-то такое, это кино-мелодрама, это боевики, это там еще какие-то там приключенческие. Кажется, разнообразие большое, большое разнообразие. Но, по сути дела, это одно и то же. Как Шрила Прабхупада говорит, это одно старое. Старое вино в новых бутылках. То есть, потому что все это не выходит за пределы трех гун материальной природы. Мелодрама, ну поплакал, комедия, ну посмеялся. Вот, но и поплакал, и посмеялся над одним и тем же, над материей. Вот, и это при всем как бы внешнем разнообразии, на самом деле поразительное однообразие. Это поразительное однообразие, потому что все это об одном и том же. Все это про ту же самую материальную природу, состоящую из трех гун, из всех этих элементов и так далее. Вот, все тоже, все заканчивается одним и тем же, все время одно и то же. Когда же мы говорим о духовной энергии, то вот она является источником изначального многообразия. И для того, чтобы это многообразие оценить на самом деле, для этого тоже нужно иметь соответствующее сознание. При поверхностном взгляде, когда мы наблюдаем духовную жизнь, сами ей не занимаясь, со стороны, действительно может показаться, что жизнь преданных достаточно однообразна и уныла. Все время они делают одно и то же. Хотя, в принципе, материалисты тоже делают одно и то же. Одни и те же новости, один и тот же у них завтрак и обед, и, в общем-то, все одни и те же лица, одна и та же работа. То есть, все, в общем, тоже. Но кажется, что у них больше возможностей для разнообразия. Можешь пойти туда, можешь пойти сюда, можешь пойти в клуб какой-нибудь бездонная бочка, можешь прыгнуть с парашютом, можешь еще куда-нибудь, бильярд, миллиард, не знаю, что там, какое-нибудь кино. То есть иллюзия, разнообразие. Но заканчивается все это тем, что люди говорят, скучно, надоело все. Потому что при внешнем многообразии они жуют одну и ту же энергию, одна и та же материальная энергия. Вот. Но когда мы погружаемся в духовную сферу, здесь совсем другие вещи. Одна и та же самая мантра, ее можно петь часами, естественно, при условии, если мы находимся на уровне, по меньшей мере, хотя бы очистительного воспевания. Оскорбительно долго невозможно. Оскорбительно, когда человек повторяет мантру, ему еле-еле бы свои 16 кругов домучить и бросить эти четки, и все. Это означает оскорбительное воспевание. Нет никакого вкуса. Просто из чувства долга дотянуть и все. Вот. И киртан может быть каким-то скучным, неинтересным, если на уровне какого-то оскорбительного воспевания все это идет. Когда же человек находится по меньшей мере на уровне Очистительного воспевания, а если уж говорить на уровне чистого, то это же самый киртан, это же самая джапа, она может часами и днями, и сколько угодно, говорится, что там, кто там во времена Господа читания, кто там герой был, киртан, 72 часа, да, он танцевал, кто-то там пел, то есть, ну, без перерыва. Это не спортивный подвиг. То есть это не проявление чьей-то выносливости, понимаете? Вот. А это проявление того, что духовная энергия. Это означает чисто. Чисто человек поет, он чисто в этом процессе находится. И при внешнем однообразии, как это сказал мой духовный учитель, присутствует так называемый внутренний динамизм. То есть человек внутри переживает какие-то особые вещи, которые не видны людям, чье сознание ниже. Он не понимает этих вещей. То есть опять же все эти тайны духовного многообразия, они открываются на уровне, когда отступает наша обусловленность. Это сложная вещь, на эти темы довольно-таки трудно говорить. Это вопросы такого исключительно индивидуального опыта. Но если хотя бы небольшой опыт в этой сфере у нас есть, что такое вот это вот внутреннее переживание, тогда фактически это означает, что у нас есть ключ вот к этому духовному разнообразию. И это духовное разнообразие, оно уже как раз и делает все материальное безвкусным. Безвкусным. То есть, когда человек достигает, по меньшей мере, вкуса ручи в преданном служении, воспевании, во всех этих вещах, когда он начинает, как говорят материалисты, кайф ловить, то есть, он читает, как Шримад Бхагават, он говорит, во, здорово, это означает вкус, понимаете? Потому что иногда можно читать и думать, да, так, Прадхана, Махататва, что тут, такая Виласа, такая Прабхава, о, Кришна пошел туда, Кришна пошел сюда. А оскверненное сознание... И нет никакого интереса. Но бывает, когда ты погружаешься в какие-то определенные моменты Бхагаватам, и это действительно восторг. Это действительно восторг. Вот. И это обозначает, что мы поняли, в данный момент мы чувствуем, что Шримад Бхагаватам – это воплощение Кришны. Что это действительно воплощение Кришны, литературное воплощение Кришны. То есть, когда обусловленность отходит на второй план, и мы действительно видим божество, действительно погружаемся в Бхагаватам, святое имя, действительно как-то с преданными правильно относимся, обращаемся, то мы видим, как вот это вот многообразие и такая вот аж наполняющая, аж распирающая вот эта вот духовная энергия входит в нас, и тогда материальная энергия, она просто забывается. Просто забывается. Вот. Но эти моменты могут быть на начальном уровне фрагментарными и очень редкими. Вот. И наша задача как раз состоит в том, чтобы их ловить, их искать и за ними охотиться. Это и называется как раз жадность. То есть, с одной стороны, мы должны стремиться удовлетворять Кришну. Это самое главное. Но поскольку джива не может жить без наслаждения, то на начальном этапе человек хочет как бы для себя что-то тоже получить. Хорошо, Бхактиртха сами сказал вот на одном Шримад Бхагаватам там во время фестиваля, что поскольку мы не можем жить без вкуса, то это является насущной потребностью развития духовного вкуса. Это насущная потребность, потому что если этого не происходит, допустим, мы не развиваем духовный вкус. Допустим, мы думаем, ну ладно, в этой жизни я безнадежен, я буду вечным конишкой, ну ладно, как-то буду тянуться. Может, по милости Господа читания, по милости духовного учителя, может, я что-нибудь там получу. Вот, то есть, если я принимаю такую позицию, вот, и активно не стараюсь развивать все эти вещи, вот, то поскольку живое существо не может без вкуса, и вкус в духовном он не находит, то сама природа дживы, пуруша, наслаждающаяся, она толкнет его опять к прежним материальным вещам. И поэтому он сказал, это опасно не развивать вкуса. То есть тем, что не развивается духовный вкус, мы сами себя ставим в опасное положение. Потому что жить без вкуса нельзя. Просто невозможно жить без вкуса. Рано или поздно мы сорвемся, либо туда, либо сюда. Поэтому в наших, в общем-то говоря, собственных интересах, в личных интересах развивать этот духовный вкус. И развитие духовного вкуса мы знаем, что приходит ручей после очищение сердца. Поэтому наша практика должна быть направлена на очищение сердца. Если я не являюсь еще в полной мере чистым преданным и не могу постоянно мотивироваться от этой вот идеи, а что бы еще такое сделать для того, чтобы удовлетворить Кришну? Вот это я уже сделал. Что бы еще сделать, чтобы удовлетворить Кришну? Я могу понимать эту идею, понимать. Но спонтанно я могу так еще не думать. Я понимаю, что это правильная установка, но мой уровень может не позволять мне постоянно жить в таком сознании. Вот. И поэтому ступенечка ниже мотивация – это личное очищение. Когда же я достигну такого очищения, что я смогу думать об удовлетворении Гуру и Кришны вполне естественно, нормальным образом. То есть пока это не стало еще моим родным, я могу думать о своем очищении. Это некоторый, кажется, эгоистичный мотив – эгоистичный мотив. Но мы должны подумать о себе, потому что если мы не очистим себя, то мы не сможем никогда по-настоящему доставить радости и Кришне, и духовному учителю. Вот, поэтому это нормальная рабочая ситуация, когда это гуна благости для преданного, когда он совершает свою практику преданного служения, может быть, думая не постоянно о том, как удовлетворить Кришну, а думая о том, как очистить свое сознание. Очистить свое сознание. Это нормально, это хороший мотив. И в этом очищенном сознании уже становятся доступными вот эти вещи, понимание всех этих тонких форм. Не потому, что вдруг как-то интеллект начинает работать, а просто человек обретает этот опыт, просто он начинает видеть. Просто видит и все. Как в любом деле, какая-то практика, кому-то новичку кажется, что это вообще совершенно непонятно. Как это, что это? Вот. Но когда приобретаешь практику в каком-то деле, все уже легко и просто, потому что параматма дает опыт изнутри, внутренний. То есть это понимание совсем другими вещами происходит, это понимание уже духовным разумом происходит. Итак, все эти вещи, конечно же, достаточно сложные, вот, но понимание приходит просто на другом уровне, через очищение, как Шрила Прабхупада в самой первой фразе сказал. Через преданное служение мы можем понять в действительности все эти формы и все эти тайны и тонкие аспекты духовной жизни. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Вопросы?
Почему, когда я послушала, он через старших преданных, и когда одного преданного слушала,
от индивидуальности, наверное, тут мы читаем, что Кришна же, наверное, не зря тоже распространил себя во все эти формы, которые слегка отличались друг от друга для того, чтобы как раз подходить под все эти особенности всех этих цариц и так далее. Точно так же преданные все особенные, индивидуальные, и проповедники тоже особенные, индивидуальные, и каждый говорит как-то, может быть, делая акцент на каких-то вещах, которые, может быть, как раз волнуют этого человека в данный момент, а другого человека другие моменты волнуют. И вот он без ума слушает чьи-то там лекции или что-то такое, говорит, вот это то, что мне надо. А другой, ну так, более спокойно к этим вещам относится, и ему не хватает чего-то другого. Но это, если говорить на таком простом языке, ну вот, каждая мать, у нее вырабатывается молоко, когда она кормит своего ребенка, и хотя это все молоко, знаете, все это молоко питательное, но Кришна делает так, что вырабатывается именно то, что нужно конкретному ребенку. Знаете, состав разный. Вот, и поэтому какие-то такие вот разные там, не знаю, ферменты, элементы, вот, которые нужны именно вот этому конкретному человеку. Вот. То же самое, например, что такая-то какая-то болезнь, ну вам не хватает каких-то микроэлементов, вам нужно купить то или поесть это, все прочее. То же самое индивидуальные особенности нашей обусловленности, нашего духовного развития, что человеку не хватает вот этого. Одному не хватает мягкости, другому не хватает твердости, одному не хватает, не знаю, интеллектуализма, другому не хватает сентиментализма, чего-то еще, романтизма. Вот, то есть, Кришна так действует, что как вот он через разных своих сыновей проявлял разные аспекты своей личности, точно так же через разных преданных, через разных проповедников, через разных духовных учителей, он также проявляет разные аспекты своей личности. И каждый из нас ищет, мы в поиске каком-то находимся, и выбираем то, именно чего нам не хватает, как пища. Всем этим какую-то пищу, но у кого-то на эту пищу аллергия, понимаете, хотя хорошая вещь, очень, допустим, вкусная, полезная, ну, извините, аллергия, не могу есть, все. А другой он может вообще мешками потреблять, допустим, а у кого-то что-то наоборот. Вот. И то, и другое пища, и то, и другое полезно, вкусно, но поскольку существуют индивидуальные особенности, вот, то поэтому
Как Шрила Прабхупада говорил, там, где личности, там различия. Вот поэтому это надо учитывать. Кришна как раз тот, кто учитывает это. А? Ну, Параматма направляет процессы, конечно же. Параматма помогает нам встретиться с кем-то, как-то, где-то. Она дает нам, как любящий отец Кришна, дает нам, выискивает те самые микроэлементы, которых нам не хватает в одном месте, у нас другого места. Что-то ты недополучаешь от дикшагуру, как кажется, получишь от шикшагуру. Что-то и от них не получаешь. От мамы с папой получишь. Так или иначе, Кришна действует. Все. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада.